Глава 20. Под 47 градусами 24 минутами широты и 17 градусами 28 минутами долготы. Последствием этой бури было то, что нас отбросило далеко на восток. Всякая надежда на бегство вблизи Нью-Йорка или Святого Лаврентия исчезла. Бедный Нед в отчаянии уединился, как бы следуя примеру капитана Немо. Консель и я, мы более уже не расставались. Я сказал, что Наутилус отнесло на восток. Следует выразиться точнее, сказать к северо-востоку. В течение нескольких дней он блуждал то под водою, то на поверхности волн среди морских туманов, столь опасных для мореплавателей. Эти туманы вызывают главным образом таяние льда, что и поддерживает влажность атмосферы. Сколько кораблей погибло в этих местах, когда уже становились видными ненадежные огни на борту? Сколько было несчастных случаев от сгущенного до непрозрачности тумана? Сколько кораблей подвергалось ударам о подводные камни, шум прибоя волн, о которые заглушался шумом ветра? Сколько столкновений между кораблями, несмотря на сторожевые огни, на предостережение свистков и вестовых колоколов? Теперь понятно, почему дно этих морей походило на поле сражения, где лежали корабли, побежденные океаном. Некоторые из них, давно погибшие, были уже затянуты илом, другие — недавние жертвы отражали лучи нашего маяка своими железными и медными частями. Между ними многие погибли со всем своим грузом, экипажем и эмигрантами. Статистика подвела итоги жертв в таких опасных местах, как мыс Рас, остров Святого Павла, Бель-Ильский пролив и залив Святого Лаврентия. В продолжении всего нескольких месяцев сколько погибших кораблей занесено в погребальные списки обществ, совершавших рейсы Кроэл-Маль, Инман и Монреаль, Солвей, Лайсис, Парамата, Хамгариен, Канадиен, Лангласаксон, Хумбольдт, Юнайтед Стейтс. Все сели на мель. Арктик, Лайонессис пошли ко дну вследствие полученных пробоин от столкновения. Президент, Пасифик, Сити оф Глазгоу погибли по неизвестным причинам. Только Наутилус безопасно проходил среди этих мрачных развалин, словно производя смотр мертвецам. 15 мая мы достигли южной оконечности банки Новой Земли. Эта мель образовалась из морской наносной земли, из значительного скопления органических остатков, занесенной сюда экваториальным течением Гольфстрима или противоположным холодным течением от Северного полюса, которое идет вдоль американского берега. Там также скопляются при вскрытии льда неправильной формы глыбы, которых уносит течение. И в этих глыбах также находятся груды костей, остатки рыб, моллюсков и зоофитов, погибающих миллиардами. Глубина моря у банки Новой Земли незначительна, не более нескольких сот брасов. Но к югу вдруг образуется глубокая впадина, пропасть глубиной в 3000 метров. Здесь Гольфстрим расширяется. Это разлив его вод. Быстрота и его температура уменьшаются. Он становится морем. Среди рыб, которых встревожил проход Наутилуса, я назову циклоптера в метр величиной, с черноватой спиной и оранжевым брюхом. Он подает пример супружеской верности своим родичам, но находит мало последователей. Зубаток с большими глазами и большой головой, весьма схожей с головой собаки. Длиннохвостов, оправдывающих свое название, сияющих блеском серебра, и несколько быстроплавающих рыб, живущих вдали от северных морей. В сети попалась также смелая, отважная, сильная рыба с крепкими мускулами, вооруженная щитами на голове и иглами на плавниках. Настоящий скорпион величиной от 2 до 3 метров. Он жестокий враг трески, наваги и семги. Это боец северных морей в кольчуге темного цвета и с красивыми плавниками. Рыболовы Наутилуса с трудом овладели этим животным, которое благодаря устройству своих жаберных крышек может держать влажными жабры и таким образом жить некоторое время вне воды. Упомянув еще на память колбней, маленьких рыб, которые долго следуют за кораблями в северных морях, и остроносых ряпушек, столь обычных в северной части Атлантического океана, перехожу к треске и по преимуществу к виду лабардан, которых я видел в этих любимых ими водах на мели Новой Земли. Можно сказать, что треска – горная рыба, потому что Новая Земля в сущности – подводная гора. Когда Наутилус стал прокладывать себе путь посреди их тесно сомкнутых фаланг, Консель не приминул обратиться к классификации.
«Это, оказывается, треска», — воскликнул он. «А я думал, что треска плоская, как камбала или скаты».
«Это очень наивно», — ответил я. «Треска имеет плоский вид только в торговле, так как ее предварительно разрезывают вдоль и распластывают. Живая же треска имеет веретенообразную форму, весьма удобную для быстрого плавания».
«Охотно желаю верить господину», — ответил Консель. «Какое их множество! Пропасть сколько!»
«Мой друг, их было бы несравненно больше, если бы они не имели врагами некоторых рыб и людей. Знаешь ли ты, сколько яичек содержится в икре, которую мечет самка?»
«Скажем, самое большое — около 500 000».
11 миллионов, мой друг!»
11 миллионов?»
Вскрикнул в изумлении флегматичный фламандец.
«Вот чему я никак не могу поверить, пока сам не сосчитаю».
«Сосчитай, Консель! Но ты много выиграешь во времени, если мне поверишь. Надо тебе сказать, что французы, англичане, американцы, датчане, норвежцы ловят треску тысячами. Ее потребляют в громадных количествах. И если бы эти рыбы не отличались такой изумительной плодовитостью, то вскоре они были бы истреблены во всех морях. В одной Англии и Америке ежегодно отправляются на лов трески 5000 кораблей с 75 000 матросов. И каждый корабль привозит средним числом 40 тысяч штук, что составляет 25 миллионов. У берегов Норвегии ловля трески идет в таких же размерах».
«Хорошо», — ответил Консель. «Я соглашаюсь с их милостью и не стану считать их».
«Кого?»
11 миллионов икринок. Но я сделаю одно замечание».
«Какое?»
«То, что если бы все эти яйца вылупливались, то 4 этих рыб было бы вполне достаточно, чтобы их семейством снабдить и Англию, и Америку, и Норвегию».